Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». С нами Вячеслав Матузов, дипломат, президент Общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами. Вячеслав Николаевич, вас приветствую.
Я вас также, Женя, приветствую. Здравствуйте.
Наши координаты 7373-948. Телефон СМС плюс 7-925-888-948. Еще у нас есть Телеграм «Говорит Москобот». И стрим в Ютубе у нас тоже запущен. Подключайтесь, канал «Говорит Москва». И там можно нас посмотреть, послушать, что важно, и написать. Сообщение по делу я буду зачитывать. Давайте начнем с темы, которую мы вчера с вами заочно в информационном канале начали. А сейчас есть возможность у нас с вами ее раскрыть обсудить поподробнее. Это история с материально-технической базой в Судане, материально-техническая база Российской Федерации в Судане, и тут вдруг источники месяц назад говорили, что-то там не то, а вчера уже официально власти страны заявили, что да, мы будем пересматривать, потому что где-то там ущемляются наши, возможно, интересы. Вопрос, конечно, присутствие Соединенных Штатов в Судане. И как следствие, вот пересмотр отношения к этому проекту. Что, с вашей точки зрения, ждет этот проект?
Вы знаете, вы абсолютно правильно сформулировали вопрос, потому что здесь основной игрок на суданской платформе выступает Соединенные Штаты Америки. И я бы чуть-чуть добавил немножечко плюс маленький и в скобочках Израиль.
Так.
Даже так, да. Потому что... Судан – это изменения в политике Судана, как внутренние, так и внешние, они взаимосвязаны. Я напомню о том, что больше, по-моему, около 20 лет во главе Судана находился руководитель братьев-мусульман Судана Омар Башир.
Запрещенная в России организация.
Запрещенная в России организация, вы совершенно верно, но относительно личности Омара Башира – там была некоторая нюансировка, когда его относили к категории, в общем, таких легких, возможно, сотрудничество с ним, как руководителем важного государства. У нас традиции отношения с Суданом. Ведь со времен Джафара Нимери, генерала, который возглавлял в свое время Судан, у нас были очень развитые отношения и в экономике, и в политике, и в военных вопросах. Ну, я даже скажу больше, что Судан, там, допустим, Абдельхалик Махджуб, один из руководителей компартии Судана, суданская компартия, в свое время был казнен, повешен уже очередным переворотом. Это была одна из ведущих сил, и его представители были в правительстве Судана. То есть отношения были очень тесные у Советского Союза. Что произошло потом? Потом Судан шел в фарватере политики Египта. И всегда Судан рассматривался как бы, ну, называли его, так сказать, не огородик, а приусадебный участок египетский.
Так.
Потому что это где-то на менее, так сказать, мощный экономически, зависим был и в политическом, и в экономическом плане от Египта. А в Египте было руководство Гамаль Абдель-Насера, были те люди, которые с нами самым активным образом сотрудничали. Там и Суанская плотина, и Хилванский комбинат, и алюминиевый комбинат Нагр-Хаммади по выплавке алюминия. То есть это было все, регион был по совокупности, как говорится, в сфере нашего активного внимания.
Так.
С уходом Насера, с приходом Садата, разрывом отношений Судан потерял для нас эту актуальность. Ну и с развалом Советского Союза, естественно, у нас поменялись приоритеты. Арабский мир, я считаю, на стыке 90-91 года ушел на задворки. У нас вообще внешней политики. Внимания не уделялось никакого. После восстановления дипотношений с Израилем это считалось нормальным явлением, когда все внимание именно на израильском направлении, на европейском, на американском, и это визиты Ельцина в Нью-Йорк, Вашингтон, всем известны по интернету, если кто хочет посмотреть, как он себя там вел, пожалуйста. Да. Любовь была без границ. И, конечно, это привело к тому, что мы, по существу, перестали интересоваться этим регионом. Омар Башир, придя к власти, по существу, он действовал самостоятельно и в фарватере идеологии братьев-мусульман. Что такое братья-мусульман? Это исламисты. Угу. А если посмотреть на их историю, создавали братьев-мусульман еще в 30-е годы прошлого века британские разведчики для того, чтобы поставить заслон для безбожного коммунизма, который начал в 30-е годы проникать на Ближний Восток, организовывать борьбу с британским колониализмом.
И со своими идеями.
Своими идеями интернационализма, коммунизма и так далее. То есть безбожные. И на базе борьбы с тем угрозой, которая нависла над Британией в 30-е годы, угу. А это же, сейчас, если вы посмотрите, если вы посмотрите историю создания арабских компартий на Ближнем Востоке, это вот как раз период 25-35 год.
Все совпадает. Все совпадения случайно.
То есть идет, или да, даже совершенно нет. Верно. Идет создание компартий и идет реакция английской разведки, создающей такую исламистскую партию под твердым, жестким руководством британцев. Угу. Создается это движение братьев-мусульман. Ахмед Кот, там, который, в общем, всем известен, кто занимается Востоком.
Так.
И, а это движение существовало и в Египте. Гамаль Абденнасер боролся с ними жестко. Это были главные враги Гамаля Абденнасера. И даже вот британские потом разведчики, они опубликовали все эти материалы по истории этого движения, они показывали график. Как, потому что отношения наши с Египтом развивались тоже не гладко.
Нелинейно, да.
Нелинейно. Там были скачки кверху к низу, отношения с американцами то улучшались, то ухудшались. Отношения с нами тоже проходили волнообразно. И сделали такой интересный график. Как только шло улучшение отношений с американцами, резко падала активность, политическая активность братьев-мусульман внутри Египта. Как только график показывал пик отношений с Советским Союзом, резко возникала активность братьев-мусульман.
Так.
Ну, и потом братья-мусульмане стали распространяться, они вышли за рамки Египта в Иордании, в Турции, в Тунисе, на севере Африки. То есть эти филиалы стали
сетью.
Действующими. И в Турции мы видим, Эрдоган – это лидер братьев-мусульман. Его партия, которая называется не «Братья-мусульмане», она называется «Справедливость и развитие» – «Адаля ванумув». Угу. И я скажу, что это, конечно, всегда надо при рассмотрении внешнеполитических вопросов, касающихся Ближнего и Среднего Востока, так, иметь в виду, с кем мы имеем дело.
Угу. Про Турцию мы сегодня отдельно подробно отдельно поговорим. Да,
но по я Судана. Хочу все-таки закончить по Судану.
Так.
Вот Судан, что, как это накладывается предыстория на нынешний день?
Угу.
Отсутствие нашего влияния, отсутствие нашего внимания к этим вопросам, особенно это вот было заметно в 2008 году, в 2012 году, я думаю, не надо объяснять,
конечно,
что в этот период у нас,
да,
происходило.
Да, да.
У нас появляется даже специальный представитель президента Российской Федерации по Судану.
Угу.
То есть мы практически шли в фарватере с участием этого так называемого спецпредставителя. Я не буду называть фамилии, чтобы он не обижался на меня, он мой знакомый.
Хорошо, так.
И этот представитель гордился и потом докладывал руководству нашей страны об успешном проведении операции по расчленению Судана.
На южно-северный.
На север и юг.
Угу.
Рассматривая это как большое достижение нашей внешней политики. А ведь в чем дело? Почему страну не так небольшую расчленили? А потому что это как раз южные районы. Это богатейшие районы, золото, серебро, редкие металлы,
угу.
Но главное, по ряду информации, я уже говорю, как бывший геолог, когда-то в молодости был такой у меня период жизни.
Так.
Главное то, что там, как уверяют некоторые источники, сосредоточено месторождение урановых руд.
Угу.
Израилю никак нельзя было допустить, чтобы эти месторождения находились под контролем арабских государств. Ну, грубо говоря, Египет, а за ним цепочка выстраивается на иная. Поэтому я думаю, что вовлеченность Израиля в суданские дела далеко не случайна.
Угу.
И это не борьба с исламскими фундаменталистами, братьями-мусульманами, которые, вы правильно говорите, у нас под номером 5 или 7 в списке запрещено. Запрещенных организаций.
Но причина для войны, повод для войны не всегда причина войны. В данном
да,
случае.
И вот мы поимели теперь, так сказать, эту вот ситуацию. Омар Башир, президент, угу. которого недавно свергли в 17-м году, где-то в 18-м, по-моему, вот, он был брат-мусульманин и пользовался полной, как говорится, поддержкой исламистских кругов других стран, в том числе в Турции. Он боролся с Муаммаром Каддафи, помогал свергать Муаммара Каддафи.
Угу. Он, делить Ливию, фактически.
Ливия, да. То есть это они границу имеют общую, да. И там снабжение всех так, бандитствующих группировок шло через Хартум, через угу. Судан.
Так.
Но он допустил какие-то погрешности, и американцы объявили его, посадили его под свои санкции.
Угу.
Он стал практически востребован и Международным уголовным судом, как преступник за те якобы зверства, которые он проявил в отношении населения Южного Судана. Хотя уже произошло разделение, но ему приписали все, так сказать, грехи, очистки. Которые угу. он совершал в предыдущие годы. И он стал невыездным, как так. у нас говорят. При появлении его на Западе он должен был быть схвачен и посажен в Гаагу, так же, как Милошевич, как все югославские лидеры военные и гражданские. То есть ситуация была аховая угу. для него. И в 17-м году Омар Башир... Ну, мы на него смотрели как на лидера государства, который имеет важное стратегическое значение в Африканской, Рог рядом, так сказать, выход Индийский океан, Красное море и так далее. Ну, это такая дорога в Черное море из Индийского океана, остановка
так.
трамвайная. Вот, но мы его забывали, так сказать, его идеологическую базу, его принимали в Москве. И в 17-м году он прилетает в Москву, и в таком ситуации, когда он предлагает и экономическое сотрудничество, то есть свои природные ресурсы, помогите мне разрабатывать все природные ресурсы, т.д. и т.п., и предлагает военное сотрудничество, закупать самолеты, делать какие-то контракты по военной части, очень обещающие, многообещающие. Ну и, наконец, он предлагает нам создать там военно-морскую или военную базу вообще, и воздушную. Ну, причем на очень льготных условиях. Я очень хорошо понимаю наших военных, которые, в общем-то, посмотрели на эти предложения с удовольствием,
угу.
потому что это, когда тебе предлагают что-то бесплатно, то почему бы и не взять?
Так.
И мы подписали с ним это соглашение, но в соглашении мы и в 17-м году у нас, я считаю, что и до сих пор это сохраняется, за исключением, может быть, Сирии, отсутствие желания декларировать наличие каких-то военных баз за рубежом. У нас нет военных баз за рубежом, кроме как где-то там в Средней Азии, там Манас или в Таджикистане, или вот сейчас появилось в Сирии.
Да, Хмеймим Тартус.
Мы противники вот этого расширения баз военных в мире. Это американские игрушки. Но поэтому мы записали, судя по всему, вот по тем, той информации, которая есть, не создание там военной базы военно-морского флота, а пункта материально-технического обеспечения.
Угу.
Пункт материально-технического обеспечения – это небольшой, ну, вот как это было в Сирии, в Тартусе.
В начале.
В начале.
Да.
До создания базы. Это было, стояло две баржи, которым причаливали корабли, которые мимоходом шли через Суэцкий канал в Черное море, и надо было дать возможность экипажу, так сказать, размять ноги, покушать фруктов, там, выйти на берег на несколько дней.
Так.
Это был пункт, а заодно там заправляли танки в пароходах, и они шли дальше в Черному морю или наоборот, в Индийский океан. Но это было бы, когда мы вошли туда же мощной военной группировкой, тогда возникла потребность уже реально создания там военно-морской базы, военно-воздушных мимим и Тартус, военно-морская база. То есть это все по совокупности.
А с Суданом, да.
А Судан, это нам предложили, это не наша инициатива. И я думаю, это мое вот изобретение, которое может, ума, которое может быть отвергнуто или принято, или отвергнуто, что это нам не навязали, но нам сделали такое предложение, ну о чем будем отказываться?
Ну, естественно, вслед за этим активизировались Соединенные Штаты Америки.
На 29 лет или 25 лет, там, так сказать, бесплатно, кусок земли большой, где мы можем выстроить какие-то... Но мы все равно воздержались от названия военно-морской базы. Я скажу, что вот вчера вечером у меня был очень интересный разговор по саудовскому телеканалу на арабском языке. Арабия, позавчера Sky News была, это после нашего с вами общения уже так. Я вечером с ними общался, как раз на эту тему. И были генерал один по Sky News, а второй подполковник суданской армии, которые как раз вот мы с ними дискутировали с суданской стороны аргументы.
И их? Да, каковы?
Военных, суданских спрашивают, ну вот вы подписали в 17 году соглашение. А сейчас что, вы, что вам
случилось?
Надо? Да. Чего вы требуете? Ответ меня поразил. Подполковник, которому я вчера беседовал, он открытым текстом заявил. Вы знаете, это под давлением внешних сил. Мы бы изменять Судан это не стали. Но постольку, поскольку режим власти в Судане приобрел уже, благодаря тому, что мы там, как говорится, потеряли интерес, и что мы, кажется, содействовали американским и израильским планам расчленения Судана, мы выбыли из игры. Пытался с нашей помощью зацепиться Омар Башир, президент, но его свергли, потому что это не те возможности, которые... А теперь что мы имеем? А теперь мы имеем реальное желание нынешних властей, которые боятся испортить отношения с Соединенными Штатами. Они их тут же вывели из режима санкций, первое, что сделали.
Да, кстати.
Предложили им экономическую, американскую помощь. Экономическую помощь. И, а мы с чем приходим? Мы приходим, что мы хорошие.
На обещания прежние, да. На прежние обещания мы приходим.
А у нас есть обещания. А мы приходим, мы такие хорошие. Вспомните нашу историю. Нет, ребята.
Но...
Историю вспоминать не будем. Вот генерал, так. который говорил, тот еще более жесткий, чем подполковник. Подполковник просто проболтался вчера. А позавчера генерал открытым текстом сказал, мы не можем сохранить это соглашение, потому что это соглашение ущемляет наши национальные интересы.
Да, это официальная формулировка была, да.
Ну, вы знаете...
правда, в чем они?
Я с ним согласен. Но если, ребята, мы идем на такие шаги во внешней политике, как создание баз военных, мы должны сочетать это с нашими внешнеполитическими целями и задачами, глобальными, региональными. И если это укладывается в стратегию нашей внешней политики, выделяй деньги, Минфин, Силуанов, за шиворот, да давай деньги. А если этот вопрос не обсуждался? То есть это соглашение оказалось, оно не было
ратифицировано.
Да, в деталях изучено и с нашей стороны, с точки зрения финансовых расходов, и с суданской стороны. Они прямо говорят.
А вот интересно, каковы теперь перспективы в условиях того, что мы понимаем, в Африке присутствие Китая, в Африке присутствие Соединенных Штатов Америки, в Африке попытка присутствия нашего или реинкарнации нашего присутствия. Но мы понимаем, что, наверное, чисто физически и финансово у американцев не хватит источников выдавливать нас из сферы интересов. Возможно ли здесь какая-то коалиция с
Китаем?
Вы
знаете, Евгения, американцы привыкли работать за чужие деньги и чужими руками.
Так.
Напрямую американцы, обратите внимание, очень редко. Если они идут в страны Персидского залива и создают там в Катаре, в Саудии, там где-то еще какие-то, на Бахрейне, в Кувейте, какие-то военные объекты, они отбрасывают счета для оплаты местным
шейхам,
потому что мы пришли защищать вас.
Ну и плюс шейхи получили образование в американских университетах, это тоже немаловажно.
А там и военные,
да, и военные,
спецслужбы,
конечно,
прошли подготовку в Соединенных Штатах. Там весь комплекс государственных структур завязан на Америке.
Так.
Поэтому, даже желая избавиться от американского такого сильного давления, а там действительно американцы давят их как хотят. Я просто по работе встречался с султанатом Оман, там был президент национальной нефтяной компании, который мне говорил, вот так мы сидели у него в кабинете в султанате, и он говорит: вы придите хоть в любой форме к нам. Вот вы посмотрите, китайцы идут, у них плохое оборудование, бурильное и так далее. Но мы их берем, почему? Нам нужен противовес. Приходит британская, голландская компания Shell, у них головка глобальная Shell находится в султанате Оман. Он привез на эти, в этот городок, где-то 40-50 тысяч населения, только так, западники, только работники этой компании, на берегу моря, естественно. И он говорит: я вас подружу с ними, давайте работайте вместе. Мы не способны были выполнять эту функцию. У нас нет технических, технологических возможностей это делать. Придите, хотя будет плохое оборудование, хуже, чем американское, японское, но нам вы нужны для баланса, чтобы мы могли сказать американцам: угу, вот вы привезли бурильный станок,
да,
стоит 10 миллионов, а вот русские привезли 900 тысяч долларов.
Угу.
Мы лучше возьмем за 900 тысяч, потом 10 раз поменяем этот станок.
Но в данном-то случае, вот интересно, с Суданом нам придется в конце концов, по вашему мнению, по вашим прогнозам, покинуть этот фронт и оставить его, не знаю, американцам или китайцам, пусть они делят.
Хуже. Туда, в Африке сейчас, у нас об этом никто не говорит, но активно внедряется Турция, извините меня,
вот
вместе со своей идеологией, не османской, исламистской. И я подозреваю, что не без активного участия за спиной американцев и британцев.
Англичан, скорее, да, потому что советник Эрдогана,
да,
ближайший друг Мура.
Да, 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 вы правильно, так сказать, информацию, так сказать, озвучили. И тот же Блинкин.
Представитель Госдепа, глава Госдепа, да.
Тоже хороший друг Эрдогана, который работал в Баку, в посольстве, который имеет честные связи, так же, как и Мур.
Так.
Вот, поэтому, понимаете, Турция, вот раз здесь мы, как я перебрасываю мостик на будущее,
да, 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 да,
что такое Турция и как с ней как общаться. Потому что Турция сейчас, вот по той информации, которая здесь я в интернете почерпнул отдельными штрихами, допустим, переворот военный в Чаде.
Недавний.
Недавний.
Да.
Оказывается, против Франции, потому что Чад — это французский, как говорится, огород, грядка в Африке. Вдруг происходит переворот, приходят другие люди, хотя они родственники, но приходят другие. И сейчас говорят, что там Турция за этим стоит, не американцы. Но руками турок они выдавливают французов из их традиционного...
Сфер влияния. Бывшей территории, колонии.
Да, то есть той грядки, на которой они привыкли сажать огурцы. Их оттуда попросят уйти. И это также борьба между американцами и французами шла очень длительное время в том же Алжире. То есть есть, ну, да, элементы, когда, и опять же, на кого делали ставку американцы? И в Алжире, и везде. На исламистов. То есть большинство...
Да и в Египте, кстати, когда...
А и братья-мусульмане Египта, это... А Иорданию?
Угу.
У меня есть примеры, когда иорданский король нашему я говорил об этом открыто, спецпредставителю, генерал-лейтенанту впоследствии КГБ, который был посредником, когда разговаривал с королем Хусейном, то просил его утихомирить братьев-мусульман в Сирии, это 85-й год. А когда король, потому что в Сирии нет братьев-мусульман, все приходят из Иордании, и гибли наши военные специалисты, советники, полковники.
Давайте...
Отъездом идут на сук центральный купить подарки, перерезанное горло. Вопрос. Король Хусейн прямо сказал, король, монарх, абсолютный, он говорит, Если вы хотите найти управу на братьев мусульман, обращайтесь к американцам, вашим друзьям. 85-й год. Мы только рассвет наших дружбы и любви.
Вячеслав Матузов с нами, дипломат, президент общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами. Сейчас новости. Мы продолжим через 4 минуты.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.35 в столице, программа «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина. Продолжаем с Вячеславом Матузовым, дипломатом, президентом общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами. Вячеслав Николаевич, по поводу Турции вопрос от Виталия. Во-первых, Турция, да, в Африку зашла, в Сомали, в частности, очень плотно готовят сомалийских силовиков. А Виталий еще продолжает, могут ли из этой истории с Суданом торчать уши арабских господ, шейхов из какого-нибудь Дубая, Дохи или Рияда?
Это очень актуальный вопрос. Торчат ли уши арабских шейхов? Я вот только что рассказал, у меня в последние три дня было эфира с арабскими телеканалами, да. Саудовской Аравии. Вчера был Джазира, казалось бы, спонсор братьев-мусульман.
Запрещенная в России организация, повторяю, это Роскомнадзор.
Да. Да, но она у нас в списке, но в то же время мы лидера Омара Башира принимали в Кремле на уровне президента.
Ну, у нас с Талибаном тоже, запрещенная российская Талибан, в России организация самое, да. Тоже, да.
Но вопрос-то в чем? Мы делаем все правильно. Вопрос в чем состоит, что арабские страны, и я это вот в дискуссиях видел, когда вчера под Джазире, которая, в общем-то, спонсор братьев-мусульман, которые запрещены, как вы говорите, они, ведущая передача, мне помогала разговаривать с подполковником суданской армии, которого не я, она достала из него информацию. Угу. Почему? Уходите. Вы самостоятельно, суданские временные правительства, принимаете такого рода стратегическое решение разорвать отношения с российским это соглашение, военные и так далее. Он сказал, что это не мы, это под давлением третьих стран.
Ну, понятно.
Ну, все.
Турция нам кто?
Турция, вот это никак... вопрос, на который я пытался найти ответ, и я вам честно скажу, я до сих пор понять не могу.
Я слышала выражение, кто-то здесь в этой студии мне отвечал на этот вопрос, тактический партнер.
Ну, вы знаете, я могу только одно сказать. У меня нет патологического какого-то... Я не армянин по национальности, поэтому у меня нет патологического какого-то генетического кода, который бы ставил меня в позицию антитурецкую. Угу. Но я смотрю на поведение, на политику Турции вот на Ближнем Востоке.
Так.
Я не специалист по Турции. Я не специалист по нашему Южному Кавказу. Но... Я вижу, как ведет себя Турция на Арабском Востоке. Северная Африка, Ливия. Угу. Это идет полностью противоречие нашим позициям. То есть укрепляются исламистские группировки. А если я уже, как говорится, накладываю на тот опыт, который я имею, и видение, которое оценки, которые я имею в отношении исламистских группиров, и кто за ними стоит, а за ними стоят спецслужбы Британии и Соединенных Штатов Америки, ЦРУ.
Ну, понятно.
Вот как я вам начал рассказывать, потому что король Хусейн сказал нашему спецпредседателю.
Договаривайтесь с американцами.
Договаривайтесь с американцами, вот их адрес. Под городом Мюнхеном региональная штаб-квартира ЦРУ по Ближнему Востоку. Вот там находится, вот там вы должны договариваться, а не со мной. Я в моем королевстве не имею полномочий давить на братьев-мусульман в Иордании. Можете себе представить это?
А мне интересно, а каковы все-таки наши стратегии в отношениях с Турцией? Потому что за эти 6 лет столько всего произошло, а ответов нет на эти вопросы.
Вы знаете, до сих пор. Я вот слушаю, есть у нас специалисты по Турции, прекрасные специалисты, знающие внутреннюю политику, но они не накладывают вот эти наши... Потому что Турция находится у нас с 92-го года. Когда начал строиться, вот хотя бы такой пример вам приведу, великолепное здание на Намёткина «Газпрома». Кто его строил?
Кто?
Турки.
Турецкие рабочие.
Да, турецкий не рабочий, а компания турецкая.
А, компания турецкая, хорошо.
У Лужкова какая самая любимая была компания, которая занималась строительством в Москве? Масенко. Ага. И так по всему, по всей стране. То есть мы настолько вот за 30 лет
плотно
начали взаимодействовать, что мы сочли, что это наши друзья. Они дают нам, я так полагаю, Лужков любитель, как говорится, вкусных кусков, был всегда. И, ну, взятки, контракты, где строительство, там взятки.
Ну, это тогда. А вот в данном случае сейчас, с учетом того, что такие плотные у нас связи, но при этом у нас есть реальные столкновения в геополитике, в наших интересов.
Нет, реальных нет. Нет? Более того, у нас ведь вот сторонники того, чтобы угомонить меня там и тех, кто так вот так критически выступает в этом отношении. Я, кстати, не критичен. Я считаю, что Турция важнейший сосед. Сосед. С которой надо выстраивать отношения. Но почему?
Но у нас не выстроено, получается.
Но, нет, они выстраивают отношения с нами, а не мы с ними.
То есть мы объект, а не субъект?
То есть мы, совершенно верно. То есть мы мягкие. Нам, как говорится, нравится, что строят там это Лахта-центр в Петербурге, турки, опять же, наверное.
Мы строим Акую.
А мы строим ядерный центр, который там нам потом будет 50 лет возвращать деньги от потребителей электроэнергии. Мы прокладываем за свой счет две трубы. Ну, нормальная логика говорит. Если мы прокладываем в Турцию турецкий поток, ну, давайте, ребят, делить пополам, чтобы потом у вас кошелек дрожал и у нас дрожал. А так мы положили эти трубы, а вентиль для этого газа в руках у Турции. Что делают турки сегодня? Они делают второй газовый поток из Туркменистана через Азербайджан, Грузию. Угу. Раз. Теперь ведут речь о такой же газопровод, нефтепровод из Ирана, там с юга, иранский газ и нефть.
Сирия, то есть, еще нелегальные поставки нефти.
И плюс восточное Средиземноморье.
Да.
Где турки сейчас схлестнулись с интересы экономические, угу. С Египтом.
Так.
Ведь идет борьба за кто будет верховодить в исламской мире. Турки претендуют на главенствующую роль. Мы главные. Они столкнулись с Египтом напрямую.
Ну и с Ираном, получается, тоже.
Частично с Ираном. С Ираном они могут договориться на базе экономических интересов. А с Египтом, вы вспомните, как братья-мусульмане Египта были отстранены жестко.
Абдель-Фатах Сиси. Да.
И как американцы 2 года до самой смерти Мухаммеда Мурси, которого Сиси посадил в тюрьму, требовали от египетского президента
выдать его.
Отпустить законно избранного Мухаммеда Мурси, он законный, а не ты, президент страны. Это позиция американцев была.
Но вот здесь интересный момент еще во взаимоотношениях с нас и Турцией. Вот эта история, которая длится 1,5 месяца с резким перекрытием авиасообщения. Вот с вашей точки зрения, все-таки этот вопрос многим задавал. Сейчас до 21 июня, если вдруг кто пропустил, по-прежнему ограничения есть.
До 1 июля.
Ну, пока до 21 июня официально.
Июля уже. Нет, уже продлили, я слышал, где-то в июле, до июля месяца.
Но это может предположение быть. Пока официально до 21 июня. Но все-таки в данном случае коронавирус здесь первичен? Или все-таки первична вот эта история, когда вот Эрдоган встречался с Зеленским, договорились о Байрактарах? Как-то все совпало в одно время?
Вы знаете, все взаимосвязано. Я согласен с вами в том, что наши попытки угомонить Турцию, ее такие аппетиты помидорами и нашими туристами в Анталии, слабые попытки делать надо не так. Это экономические факторы, Турция проглотит. Это сильное экономическое государство. И не надо думать, что она сейчас рушится, что турецкая лира падает. Это иллюзии. Если она будет падать, американцы ей помогут встать на ноги. Угу. Это член НАТО, причем очень существенный.
А какие у нас инструменты есть?
А у нас есть инструменты, наше слово, хотя бы. Жесткое слово. Ребята, вы поставляете вооружение Зеленскому на Украину. 25 Байрактаров. Угу. В Польшу 25. Что вы делаете? Это против нас, ребят? Так нельзя. Надо говорить и добиваться.
Ну, наверное, во-вторых, кулуарно говорят.
Крым. Так. Ведь сейчас татарская община Джамилева в Киеве, которые проводят подготовку военных своих боевиков. Кто готовит их? Кто их финансирует? Турки. Турция считает Крым даже не украинским. Это сфера турецкого влияния. Они не скрывают этого. Мы вот пытаемся там что-то на Лукашенко бочку накатить, там, который вихляет между нами и американцами, пытается как-то спасти свою экономику. Если признает Крым, это будет примерно в положении, как наш Сбербанк или наш Аэрофлот. Угу. Пытается как-то выскочить из этой ловушки, так. Не вступая ногой на крымскую землю. А здесь-то не просто вступай, а турки-то говорят, что это наше.
Продвижение интересов такое.
Вот ведь что. А вы посмотрите их туранскую эту философию, идеологию. Ну, мне говорят, что, ну что, идеология, это так, вы знаете, это культура, культурные вопросы, тюркские.
Ой, нет.
Я вот когда это выступил двигатель, тут недавно на телеканале «День» с Шишкиным, мы выступали на эту тему, и я потом смотрел реакцию. За месяц где-то 350 тысяч зрителей, и мне я читаю эти самые отклики. Угу. Из Алма-Ата пишет женщина русская: «Я знаю, что вы правы, потому что у нас в Казахстане открываются турецкие медресе, и там идет подготовка молодежи уже в том ключе, о котором вы говорите».
Ну, у некоторых еще вызывало тревогу присутствие различных турецких организаций в нашем Поволжье.
Казань.
Да.
Самые широкие экономические связи у Татарстана с турцами. И даже более того, турки заявляют открыто, ну, правда, не на официальном уровне, uh-huh. а на таком у политических аналитиков там у них тюркская, туранская империя, они так и называют, распространяется вплоть до Якутии. Якуты, оказывается, тоже турецкие подданные в будущем будут. Uh-huh. Все говорят, да это ничего, это так, знаете, теоретизирование. Ну, хорошо. Сегодня открываются школы, финансируются, укрепляется экономическое присутствие в этих регионах турецкого капитала. И завтра, говорят, Эрдоган хороший, он националист, он наш. А это он все наш? Надо закрыть глаза.
А наш ли он?
Да нет, пусть даже он наш, исходим из этого. Но завтра Эрдоган уходит, приходит прямой ставленник господина Мура или господина Блинкина, и который говорит, вот наше все уже Эрдоган обозначил, мы начинаем действовать. То есть где грань между идеологией, политикой и экономикой? Ее нет. Вот отсутствие у нас идеологии реально в государстве так. играет с нами злую шутку. Потому что если бы у нас было понимание идеологии внутренней, мы бы понимали идеологию внешнюю. У Эрдогана своя идеология, исламистская, братьев-мусульман. А я вам рассказал, что такое идеология братьев-мусульман. Кто за ней стоит? Кто ими управляет? Нет, Эрдоган не агент ЦРУ прямой, скажем так.
У него своих интересов
достаточно. Он глава государства, сильного, мощного. Но ему никогда американцы не позволят создавать ни Османскую империю, ни Туранскую империю. Его руками они создадут предпосылки для разрушения этих регионов и исламского мира на юге и того мира, который на севере от Турции, это Южный Кавказ, Поволжье, Средняя Азия.
Но нам удается с ними все-таки с Эрдоганом договариваться, как вы считаете?
Я считаю, я не вижу никаких шагов со стороны Эрдогана, которые бы свидетельствовали о его готовности учитывать интересы России.
Значит, надо отстаивать свои интересы.
Вот вам пример.
Да.
Сирия. Мы...
Поделили уже.
Мы уже там
Поидли бы
полностью.
Вот это вот все, да.
Ведь до сих пор Эрдоган, хотя, казалось бы, есть общий интерес. Общий интерес где? Американцы ведут дело к расчленению Сирии и созданию в северо-востоке от Евфрата курдского анклава, курдского государства. Это прямая угроза турецкой национальной безопасности. Четверть населения Турции... Курды.
Мы поддерживаем курдов.
Мы не поддерживаем курдов. Мы поддерживаем собственные национальные интересы.
Так.
А это не всегда совпадает. Мы поддерживаем тенденцию сирийского правительства вступить в переговоры с курдским руководством и договариваться при условии сохранения единства и целостности сирийского государства, да, где мы находимся, который нас связывает договор о дружбе. Что делают американцы? Любой ценой помешать объединению курдов в Сирии. Договорились уже там, мы с нашей помощью вступили в контакты. И вдруг американцы кулак на стол и говорят, что этого делать не надо. И курды делают задний ход.
Так.
Вопрос. На кого они работают? Я вам скажу так, что, конечно, тут интересы Израиля еще замешаны. Почему? Потому что курды очень дружат с Израилем.
Угу.
Есть вон в интернете кадры, когда они там на совместных митингах поднимают флаги, говорят, что это стратегические друзья и т.д. и т.п. Но Израиль политика понятна. Чем слабее его соседи, тем надежнее его внутренние позиции внешние в регионе.
А что вот это вот было месяц назад? А? Что происходило месяц назад в Израиле? Это же тоже многие задавали вопросы. А какую поддержку не потеряло ли израильское государство, например, поддержку того же самого западного мира в противостоянии с Палестиной?
Ну, вы знаете, в отношении Израиля сейчас, сегодня, по-моему, тут идет формирование нового правительства.
Да,
Натаньяу говорят... уходит в отставку.
Вот это интересно, всё. Кстати.
Там приходит коалиция уже. Ультраправых и левых. Такая парадоксальная коалиция.
Они чьих будут? Они чьих будут?
А вот вопрос. Дело-то в том, что Нетаньяху и Байден несовместимы. Нетаньяху был совместим с Дональдом Трампом и с его зятем Кушнером.
Поэтому Трамп посольство перенес.
Перенес посольство, признал аннексию Голан. И более того... Они совместно выдвинули никому неизвестный план новый план решения палестинских проблем.
Да.
Сделка века. Так они назвали его. А в чем она состоит, никто не знает. По утечке информации там есть какие-то пунктики, которые просочились в печать. Это переселение всех палестинцев с западного берега на восточный, в Иорданию. Ликвидация Иордании как государства и создание на его месте палестинского государства.
Как интересно. Вот. А иорданцев спросили?
А это уже, как говорится, король, я вам рассказывал, он...
Он отправил в посольство, я поняла.
В штаб-квартиру ЦРУ под Мюнхеном. Вот вопрос. Американцы делают новую Ближний Восток. Это их стратегический план.
Сил-то хватит?
Вы знаете, а если смотреть завтра, послезавтра, нет. А если посмотреть на 50-60 лет вперед, хватит.
Но мы же поэтому вошли в Сирию, потому что мы почувствовали это.
Вы знаете, мы вошли в Сирию, для меня было просто неожиданно, как снег на голову. Потому что мы, я вам напомню, где-то сирийские события начались в 2011 году.
Угу.
Гражданская война.
Да.
И до нашего военного присутствия обозначено 30 сентября 2015 года. То есть апрель-март 2011 и сентябрь, конец сентября, считайте, октябрь 2015 года. Мы не поставляли сирийской армии, которая вела войну против бандитов, наемников, террористов. Ни одного снаряда, ни одной пули. И я вам напомню, что даже когда мы возвращали отремонтированные на Санкт-Петербургском заводе вертолетные, по-моему, как он, ну, неважно, там два вертолета Ми-8 сирийские, которые мы, они отдали нам на ремонт, гражданские, не военные,
так.
Пытались направить обратно пароходом. Пароход наш, российский, задержали в Дании, потому что на борту были вертолеты, предназначенные для Сирии. Американцы и европейцы объявили бойкот, угу. Блокаду Сирии военную. И задержали наши...
Ну да, но потом-то случился 15-й год.
А все-таки... вот пришел 15-й год. И я думаю, что здесь наши... Ну, во-первых, был 12-й год перед 15-м.
Так.
Смена караула.
Так.
И изменилась картинка. изменилась наша политика.
Ну, как раз мы же почувствовали это.
Ну, вы понимаете, для того, чтобы мы почувствовали это, нужна системность. Не просто
что вот... мы хотим от Ближнего Востока, допустим. Да, вот Российская Федерация, что хочет от Ближнего Востока?
Ну, для если себя. Встать на позиции интересов там, отдельных наших корпораций, мы хотим денег, это мы хотим понятно. Заработать.
Да.
А это не решение. Американцы так не действуют. У американцев есть политика, а на базе политики есть корпорации, которые хотят заработать.
А у нас сначала корпорации
хотят заработать. А у нас все наоборот. У нас есть корпорации, которые хотят заработать и делают, что хотят. И есть политика, которая принимает во внимание уже де-факто реальную политику наших корпораций.
Ну, а по факту, как вы видите российскую, все-таки российские цели на Ближнем Востоке?
Я это думаю, оптимально. Что американцы нас подправят и сделают нам такие условия, что мы будем вынуждены сделать правильные шаги, точно так же, как мы в сентябре 2015 года сделали очень правильный шаг и разместили там военно-воздушную, военно-морскую базу, и мы теперь, как говорится, одной ногой стоим.
Одной ногой стоим, вторая где будет? В Египте?
А вторая должна быть на нашей территории, чтобы равновесие держать. А промежутки Турция. Вот тут вот как бы, как говорится, не получилось...
Просто интересно, вот американская стратегия на Ближнем Востоке, она какова, и какова наша именно идеологически-политическая, будем говорить так, не денежная?
Вы понимаете, у американцы прагматики. Они, у них, как говорится, есть какие-то генеральные установки по развитию своего влияния на Ближнем Востоке.
Так.
Последнее, вот что они декларировали, причем это не зависит, Трамп, там, Байден или Обама, Буш.
Институционально что декларировали?
Да, это институционально уже есть стратегия. Она изложена. Изложена публично в журнале «Атлантик». Изложен так называемые новые карты, кровавые карты нового Большого Ближнего Востока. Ральф Петерс. Это аналитик военный, американский, написал эту статью, где изложил все, нарисовал даже карты нового будущего Ближнего Востока, где обозначил вот это вот курдское государство за счет Сирии, четверть понятно. Турции, и чуть-чуть Ирана и север Ирака, и с выходом на Черное море, севернее Батуми.
Ну, опять же, контролировать экономические потоки. Для этого же делается.
Вы знаете, дело в том, что я бы сказал так, что экономику я не отношу на первое место. Потому что здесь речь идет о глобальном доминировании. Не просто я вот что-то... Вот есть такая точка зрения, что вот американцам нужны там из Катара, из Персидского залива трубы, нефти, газ туда. Да. Вы знаете, это мелочевка.
А что надо?
Почему?
Свои люди нужны.
Речь идет о более глобальных вещах, о политическом доминировании на глобальном уровне. А Ближний Восток – это часть глобальной политики. Как они будут выстраивать Ближний Восток, который бы служил через 20-30 лет для их глобальной? То есть идея, на которую клюнули советские руководители в 80-е годы,
так.
И даже, может быть, раньше, 70-е годы, это создание мирового правительства, все мы братья, и мировое правительство, которое в конечном итоге облагородит всех.
А наша тогда, получается, у нас минута осталась. Хорошо, это американская идея, наша идея какая? В какую она должна оформиться?
Я бы хотел видеть нашу идею. Проблема-то как раз в том, и я это постоянно говорю об этом, отсутствие у нас идеологии, оно лишает нашей внешней политики базиса.
То есть мы не знаем, чего мы хотим.
Мы действуем рефлективно. Вот американцы сделали так, они создали исламское государство, как Трамп сказал, это дело рук Обамы. Исламское государство, террористическое государство, натравило его на Сирию, на Башара Асада. Мы помогали американцам до 15-го года. Мы потом поняли, что это не против Сирии. Исламское государство не против арабских, оно против нас в конечном итоге. Потому что это рычаг уничтожения в конечном варианте и единства Российской Федерации на базе религиозных розней.
Вячеслав Матузов был с нами, дипломат, президент общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами. Вячеслав Николаевич, спасибо, приходите к нам еще.
Пожалуйста, если будет время.
Да. Это была программа «Умные парни». Сейчас новости, потом Юрий Будкин к вам придет. Я с вами прощаюсь до завтра. Всем хорошего вечера.